21:35. Это вторая половина программы «Суть событий». Я Сергей Пархоменко. Давайте продолжим с вами с этого же места. Мы говорили о том, что так бывает, и относительно часто бывает в истории, когда общество и государство о чем-то договариваются. Вот я убежден вместе с довольно большим кругом журналистов, аналитиков, наблюдателей, обозревателей, тех, кто внимательно смотрит за тем, что происходит в России на протяжении последних нескольких лет, что заключено что-то вроде молчаливого пакта. Давайте вы поделитесь с нами нефтяными доходами. Давайте вы нам немножечко, так сказать, отщипнете, отслоите, отслюните того, что вы зарабатываете, постепенно присваивая крупный и средний российский бизнес. А мы, в общем, позволим вам делать, что хотите. И именно этим объясняется и абсолютно хладнокровная реакция на разного рода национализации, иногда абсолютно криминальные, иногда облеченные формы всяких судебных процессов, как в случае с делом Югоса. Всякая, любая из этих национализаций рано или поздно заканчивалось тем, что появлялись конкретные люди, конкретные имена и фамилии, которые за этой национализацией маячили и которые оказывались, как это называется, бенефициарами этого перехода собственности из рук в руки. И абсолютно понятно было, в чью пользу, собственно, произошло здесь перераспределение. Население относилось к этому спокойно. Население спокойно относилось к разного рода злоупотреблениям, к взяточничеству, к постепенному, абсолютно невероятному разрастанию всяких таких дворянских привилегий, которые действительно невозможно себе было вообразить еще несколько лет тому назад, тем более несколько десятилетий тому назад. Я согласен с теми, кто говорит о том, что сегодня, конечно, смешно выглядят разговоры о том, до какой степени, так сказать, привилегированными были те, кто ходили на улицу Грановского в распределитель за финской колбасой. Действительно, сегодня все это происходит в совсем-совсем другом масштабе. Хотя, знаете, неизвестно, что унизительнее. Возможно, что когда привилегии вот на таком вот сугубо физиологическом уровне, так сказать, кто мерзнет, а кто одевается, кто голодный, а кто все-таки набивает себе брюхо более или менее. Может быть, это и страшнее. Ну, впрочем, не будем уж так подробно в этом разбираться. Ну вот, в любом случае, речь идет, конечно, о том, что тем, кто управляет Россией на протяжении последнего десятилетия, очень много простили. В общем, относились совершенно индифферентно к тому, что эти люди вытворяют, к тому, куда девается то, что они отнимают у своих конкурентов, почему они абсолютно произвольно распоряжаются и чужой собственностью, и чужим трудом, и чужими идеями и так далее. Почему? Потому что вы нас за это покормите. У нас за это возникнет возможность получать относительно дешевые кредиты, пересаживаться каждые 2-3 года на новый автомобиль, постепенно решать жилищный вопрос, время от времени позволять себе ездить в отпуск, время от времени позволять себе разного рода товары, так сказать, долгосрочного спроса. Домашняя хозяйка, в распоряжении которой первый раз в жизни появляется посудомоечная машина, она, в общем, многое готова за это простить. Я думаю, это такой серьезный шок, который переживает женщина в этот момент, если я правильно понимаю. Или хорошая стиральная машина после того, как человек там с детства или всю жизнь, или наблюдая за своей мамой, бабушкой и так далее, полагал, что стирка – это значит, согнувшись в три погибели над корытом со стиральной доской и куском хозяйственного мыла. А тут вдруг это как-то по-другому. Но это много чего можно обменять. Конечно, все в своем масштабе. Где-то речь идет о шикарных лакированных автомобилях и поездках на Мальдивы, а где-то речь идет, ну, просто о выходе из минимальной нищеты. О том, чтобы чуть-чуть приподняться над нулевым уровнем. И вот сегодня это разрушается. Сегодня выясняется, что, собственно, дождь кончился, этот самый золотой. Отщеплять как-то более или менее нечего. А люди не готовы к этому. Не готовы, во-первых, те, в чью пользу эти богатства до сих пор перераспределялись, они не готовы к другим методам, в этом смысле совершенно к другим методам управления, имеется в виду. В этом смысле совершенно справедливые слова о том, что важно, чтобы в эту топку бросали все больше и больше и больше и больше этих дармовых доходов. Вопрос даже не в их объеме, а вопрос в постепенно наращиваемом их количестве. Так была устроена эта система управления до сих пор, она так устроена и сейчас, и в этом, собственно, признак ее радикальной неэффективности, в том, что она пожирает все больше и больше ресурсов. Ну, не знаю, представьте себе автомобильный мотор, который с каждой следующей сотни километров потребляет еще больше бензина. Вот то ему нужно было на 100 километров, там, не знаю, 8 литров, потом 9, потом 12, потом 15, потому что у него вот цилиндры как бы слегка прогорают изнутри, и он жрет еще, 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 и в какой-то момент просто уже можно ездить только вокруг бензоколонки, не вынимая шланга этого из горловины, а удалиться от нее невозможно, потому что вот столько нужно этого самого топлива. Вот примерно так была устроена система управления российской экономики все эти годы. И сейчас, когда мы слышим грозные слова со сдвинутыми бровями от одного президента формального страны и другого фактического президента страны, они как-то все более и более угрюмо, все более и более на них все супятся, они как-то все сдвигают. Бровки как-то и ноздри у них все шире и шире раздуваются. А все к чему? Мы обязаны позаботиться об конкурентоспособности нашей промышленности. Ребята, раньше надо было заботиться о конкурентоспособности нашей промышленности. Спор ведь на самом деле шел не о том, прожрать эти деньги, которые сыпались на нас с неба, или сложить их в кучку, а о том, что, может быть, все-таки вложить их со смыслом с каким-нибудь. Может быть, что-нибудь на эти деньги сделать? Может быть, на это что-нибудь реформировать? О том, что ведь этот ваш рейтинг политический, чтобы ему повылазило, он же ведь зачем-то был нужен. Вообще политикам нужен рейтинг для того, чтобы принимать сложные, иногда непопулярные решения. Чтобы с помощью этого рейтинга оплачивать свои взаимоотношения с избирателем. Чтобы с помощью этого рейтинга, опираясь на эти цифры, на эти проценты поддержки, совершать какие-то важные поступки, которые потом станут важны, станут понятны, которые потом сыграют свою роль, которые потом помогут, потом защитят. Ничего этого сделано не было. Мы говорили на протяжении многих лет здесь, вот в этот самый микрофон, из разных ртов летели одни и те же слова. О том, что экономика, которая построена на этом бесконечном вентиляторе, из которого льются нефтяные деньги, она остановится вместе с этим потоком и окажется совершенно не способна сопротивляться малейшему давлению со стороны. Мы видим действительно, что такого спада не переживает больше никто. Никто не летит в пропасть с такой скоростью. А ведь это, на самом деле, действительно только начало. Бесконечно говорится о том, что нас ожидает там в феврале и марте, что нас ожидает в июне и июле, каких цифр достигнет инфляция и так далее. Чем отвечает на это российская власть сегодня? Она отвечает изменением Уголовного кодекса, в котором изменой Родины начинает считаться, что ни попадя. Сегодня любой из нас, давайте отдадимся в этом отчет, тогда, когда поправки, вот те самые поправки, которые были приняты на минувшей неделе, поправки к статьям о вот этих, так сказать, политических преступлениях, бесконечно расширяющие трактовку сути этих преступлений, когда эти поправки будут приняты, любой из нас, посмевший открыть рот на его превосходительство, как бы ни звали его превосходительство, окажется изменником Родины при желании, а завтра врагом народа. Вот этим отвечает власть на вызов экономический. Вот это тот инструмент, который она предлагает в качестве резервного, в качестве возможности усилить эффективность управления страной. И второй. Любые попытки ослабить Россию и нанести урон ее интересам будут жестко пресекаться, заявил на торжественном вечере в Кремле. Угадайте с одного раза, кто? На торжественном вечере, посвященном Дню работников, угадайте с одного раза чего? Дню работников органов госбезопасности. Путин добавил, что его уверенность основывается на том, что в последние годы в России было много сделано для укрепления национальной безопасности, а оперативные технические возможности ФСБ, СВР и ФСО были существенно укреплены. Вот, назовем это так. У меня здесь, так сказать, не точная цитата, она на этом месте обрывается, но смысл вот такой. Правда ведь? Вот на этом основана его уверенность. На том, что укреплены возможности ФСБ и ФСО. А не на том, что власть сегодня пользуется уважением, поддержкой, сочувствием, доверием населения. Не на том, что люди вместе со своими политиками, с теми, кого они выбрали, готовы пережить тяжелые времена, готовы приложить усилия, готовы защитить свою страну, готовы отстоять свое будущее и так далее. Не на этом строится его уверенность. А на том, что оперативные и технические возможности очень неплохи. Что означает, удавим всякого, кто вылезет. Вот ответ на события, предложенные временем. Ну что, давайте на этом месте прервем наши общие разговоры и поговорим немножко по телефону. Я отвечу только на вопрос о том, который мне здесь много раз уже задали по СМС. В разных форумах вопрос о сборе денег в пользу. О сборе денег на выкуп Алексаняна, грубо говоря. Потрясающая, правда, постановка вопроса. Вот дожили мы с вами до того, что мы с вами выкупаем у государства умирающего человека. Потому что государство цинично, так сказать, весело, хохоча, захотело 50 миллионов рублей для того, чтобы он умер дома. А не на тюремной койке. Да, есть возможность в этом поучаствовать, есть возможность помочь для этого выкупа, и нужно это сделать. Я не буду сейчас зачитывать эти реквизиты здесь в эфире, это абсолютно бесполезно. Вы легко их найдете в интернете, если у вас нет доступа в интернет. Попросите друзей, детей, внуков, вам легко найдут сайт, посвященной помощи Василию Алексаняну, точнее, очень простому и человечному акту его освобождения. У меня несколько человек с разной степенью язвительности и с разной степенью, может быть, наоборот, сочувствия спрашивают о том, а что будет с этими деньгами в случае, если они не понадобятся. Ну, мы понимаем с вами, что это означает. Человек тяжело болен, и непонятно, эта помощь успеет или не успеет вовремя. Ну, кроме того, существует теоретическая возможность, что это абсолютно омерзительное решение о вот таком издевательском залоге будет отменено. Существует, кстати, и другая возможность, что это решение будет отменено в другую сторону, то есть он просто останется под стражей. Такое тоже может быть. Я вам скажу на это, что эти деньги, что называется, не пропадут. Прежде всего, их можно было бы направить, как говорят те, кто задумывают сейчас всю эту операцию, на помощь тем, кто в них нуждается вместе с Алексаняном. Прежде всего, на огромное количество больных российских заключенных. Есть достаточное, к сожалению, количество людей, находящихся в местах лишения свободы. Не все они пребывают там в связи с какими-то особенно тяжелыми совершенными преступлениями. Не все они серийные убийцы, насильники малолетних или что-нибудь вроде этого. Есть люди, совершившие относительно незначительные преступления, относительно нетяжкие, но количество, скажем, туберкулеза в российских тюрьмах или СПИДа абсолютно невероятное. Я хочу напомнить, об этом не помню почти никто, а я помню, что, между прочим, последний человек, который дал денег на то, чтобы заняться проблемой спасения от туберкулеза людей, которые находятся в местах заключения в России, был Березовский, которого все так страшно ненавидят. Теперь он финансировал организацию, которая называлась Фонд гражданских свобод, и одна из наиболее эффективных ее программ была вот эта программа, которая была посвящена борьбе с туберкулезом в тюрьмах. Я думаю, что если деньги, которые будут собраны на Алексаняна, если от них что-нибудь останется, или если вдруг окажется, что они не понадобились по той или иной причине, именно на это они могли бы быть направлены. И я думаю, что это будет справедливо. И я думаю, что люди, которые эти деньги пожертвуют в этой ситуации, они не будут в обиде за то, что их средства направились вот на такие цели. 363-3659, 363-3659, это телефон прямого эфира «Эхо Москвы», который я сейчас включаю и приглашаю вас им воспользоваться. Я напоминаю, что моя тактика в отношении этих звонков очень простая. Я стараюсь разговаривать с людьми, которые звонят вот сейчас, повинуясь какому-то спонтанному настроению. И я избегаю снимать трубку на те звонки. Вот один из них я вижу сейчас перед собой, когда люди многие-многие сотни раз названивают на радио, и многие десятки раз туда дозваниваются. Ну вот, например, один звонок, который я снимаю с удовольствием. Да, я слушаю. Алло. Алло, я слушаю вас.
Добрый вечер, Сергей Борисович.
Здравствуйте, как вас зовут?
Вадим из Санкт-Петербурга.
Да, здравствуйте, Вадим.
Вот у меня следующее размышление. Вот. Уже в июле было понятно, что и в Америке, и в Западной Европе грядет полномасштабный кризис, и финансовый, и экономический. Угу. Вот, так как Россия – великая сырьевой придаток Запада, было понятно, что снизится потребность в сырьевых вот этих вот продуктах, в нефти, в газе и во всем прочем. Угу. Вот, почему вот в таких вот условиях Владимир Владимирович Путин в августе или в сентябре аккуратненько не сложил с себя, зная его любовь уходить от всякой ответственности, пост премьера какого-нибудь из своих оппонентов, ну, к примеру, там, слева Глазьева.
Ну, потому что это сложная очень история. Ну, Вадим, что вы как-то говорите, как будто это какая-то корзинка, которую можно поднять с пола и поставить обратно на пол. Владимир Владимирович Путин появился у власти вот в этот второй или в этот третий раз, так сказать, остался у власти не случайно. Он является частью большой, очень мощной политической группировки, которая отстаивает свои интересы и которая укоренена достаточно глубоко, и пересадить ее с места на место так же сложно, как выдернуть и пересадить куда-то дерево с корнями, которое 100 лет здесь на этом месте росло. Ну что значит сбежал, не сбежал, оставил, не оставил, положил, взял и прочее? Ну, речь идет все-таки о политике. Вы помните, какая была подготовка, и сколько сил было потрачено, и сколько было всякого тактикования внутри России на международной арене для того, чтобы Владимир Путин по существу остался у власти, превратившись из президента в номинального премьер-министра. Это была сложная очень эпопея. Ну как же он сейчас перескочит с одного стула на другой в один день, что ли? Нет, так не бывает. Знаете, не надо, в конце концов, ничего упрощать. Мне тут вот присылают по СМС вопрос, что вот, дескать, ну не вопрос, а такое, так сказать, мнение. Что вот такое впечатление, что у тех, кто руководит российским государством сегодня, просто нет советников и аналитиков, которые реально как-то рассматривают экономическую ситуацию. Ну, во-первых, действительно, зрение искажено и понимание искажено. И это результат того, что последовательно на протяжении нескольких лет строилась очень ущербная, очень неэффективная система сбора информации. Сколько бы вот ни наращивалось ФСБ и ФСО, чем так гордится теперь Владимир Владимирович Путин, но по существу ведь представления действительно очень приблизительные о том, что происходит в стране. Прежде всего построенные на официозной прессе, которая подконтрольна самому же государству, которая врет по указке этого государства, а потом государство ей же, наоборот, верит этому самому вранью. Но, кроме того, есть еще один важный фактор. Люди, которые являются сегодня советниками, аналитиками и разного рода ассистентами тех, кто принимает решения, тех, кто их обнародует, перед ними просто совсем по-другому стоит задача. Они не этим озабочены. Они заняты не тем, чтобы вас накормить, не тем, чтобы облегчить ваши страдания. Перед ними по-другому поставлена задача. Они обеспечивают стабильность пребывания у власти этой группировки, как могут. Они строят фортификационные сооружения вокруг экономического и политического характера. И об этом их советы, и на это направлен их анализ. А вовсе не на то, чтобы кому-то вдруг от чего-то стало хорошо. 363-3659, это телефон прямого эфира «Эхо Москвы». Давайте попробуем еще такой телефон снять. Кажется, опять Питер. Алло? Алло? Нет, что-то такое не получилось у меня с этой линией. Ну вот еще, например, есть одна. Да, я слушаю вас. Алло?
Алло, здравствуйте.
Здрасте, как вас зовут?
Михаил.
Михаил, а вот откуда раз... вы, Михаил, простите?
А вот как раз на Питер и попали.
А, ну и хорошо, пусть будет два Питера.
Да, мне... нравится ваша передача, нравится то, что вы даете возможность высказаться как красным и белым.
А ну, откуда же я знаю, кто там красный и кто белый? Знаете, это на вашем номере телефона не написано. Вот я снял вашу трубку, не знаю, красный вы или белый.
Ну, про коммунистический, красный, а белый это либерально настроенный.
Ну, понятно. Так вы с чем звоните-то, собственно?
Я, понимаете, вот как вот вопрос хотел такой. Ну, даже не вопрос, в некотором роде не согласен, понимаете?
Ну, так пожалуйста.
Дело в том, что, ну, вот сейчас обвиняют, что у нас экономика зиждется там на нефти и газе. Но западная экономика, она не зиждется на этом. Однако же там идет рецессия тоже, понимаете? И если бы даже, что у нас никогда не было, мы были в какой-то мере технологической державой, мы все равно бы не избежали этого кризиса.
Да, так, но у западной экономики не было на протяжении последних лет таких дармовых возможностей для реформы. Понятно. На них не проливался этот дождь, который проливался на нас.
Понятно, это понятно, да. Ну, я хотел вот что еще отметить. Понимаете, чисто канонически мы не можем вписаться в канонический рынок России не можем. Вот поставьте карандаш в центре Германии, да, и увидите, 350 километров одна граница, 350 километров другая граница, Дания, Австрия, Польша, Франция. И все это вокруг 80 миллионов потребителей. Поставьте у нас такой карандаш и увидите, что в районе Новосибирска только миллион. Им что, вот эти перевозки, которые либеральные экономисты говорят, что все должно быть одинаково по ценам, да, то есть и тариф.
Да вы знаете, я, наверное, удовлетворился бы, если бы тех проблем, о которых вы говорите, не было бы ни в Новосибирске, а если бы их не было в Твери, или если бы их не было в Пскове, или если бы их не было бы в Воронеже, если бы здесь было все в порядке, а в районе Туруханского края начинались бы какие-то проблемы, ну, я бы, наверное, был бы поснисходительнее, да и вы тоже, к российской власти сегодня. Мы бы сказали, да, это далеко, это малонаселенные районы, ужас-ужас, кошмар-кошмар. А здесь-то что? А в Твери чего? А в Пскове что? Тоже далеко, тоже неправильные потребители какие-нибудь. Хуже, чем в Дании. Меньше едят. Алло. Алло, Михаил, куда вы подевались? Ой, а Михаил-то у нас отключился, оказывается. Ну что ж вы, Михаил, я как раз рассчитывал как-то на вашу реплику в ответ. Но жаль, что ее не случилось. 363-3659, 363-3659, это телефон прямого эфира «Эхо Москвы». Я тем временем посмотрю, что приходит мне на СМС тем временем. Что-то такое по поводу Пабло Эскобара мне пишут, что Хамас тоже финансировал социалку и образование. Нет, вы знаете, я что-то ничего не слыхал про то, что Хамас финансировал социалку и образование. Я, знаете, тут не обобщаю. Я вам сообщаю одну простую вещь. Это, кстати, все это было мне написано в ответ на историю про борьбу с туберкулезом в тюрьмах. Ну вот просто есть такой факт. У вас есть что в ответ сказать на этот факт? Есть чем его опровергнуть? Ну, собственно, и нет. Почему Путин сам сказал «нет» дальневосточникам, а не поручил это другому, как обычно? На него это не похоже. А ему кажется, что он не сказал «нет». Ему кажется, что он совершил большое благодеяние. Ему кажется, что он одарил их дешевыми автомобилями. Он, по всей видимости, в это верит. И он эту сладкую возможность оставил себе. А что эта штука работать не будет ни одной секунды? Почему-то как-то ему не пришло в голову. Похоже. Ну что, давайте, прежде чем начнутся... Чем начнутся новости, я еще раз хочу вам напомнить, что буквально через несколько минут здесь в студии появится Евгений Григорьевич Ясин. Начнется программа «Кредит доверия». Это будет финальная программа нашего большого вот этого вечернего цикла, посвященного бытованию страны в эпоху кризиса. Будет, конечно, еще много программ на эту тему. Но пока цикл этот заканчивается вот так. Так что давайте прибережем. Я смотрю, у меня довольно много вопросов, связанных с кризисом. Давайте прибережем их для Евгения Григорьевича Ясина, которому я их с удовольствием и переадресую. А мы с вами в программе «Суть событий» встретимся через неделю, встретимся в будущую пятницу, я надеюсь, если ничего не случится. Это будет еще не Новый год, но близко к нему. Постепенно проникаемся новогодним настроением. Не так ли? Несмотря на кризис. Счастливо. Слушайте «Эхо Москвы» и слушайте по пятницам программу «Суть событий». Меня зовут Сергей Пархоменко. Как вы, может быть, догадались, это программа «Суть событий». По пятницам в это время мы обсуждаем с вами события недели. Большие и маленькие, глобальные и такие очень местные, локальные, как хотите их назовите. Будем обсуждать и в эту пятницу тоже. Сразу хочу проанонсировать нечто, а именно то, что наш разговор сегодня с вами продлится дольше, чем обычно. Вы помните, что следом за программой «Суть событий» идет программа «Кредит доверия», посвященная экономическим обстоятельствам последнего времени. И вот в этот раз меня попросили заменить Сергея Бунтмана, который находится в небольшом отпуске. В прошлый раз, когда я отсутствовал, он меня заменял, теперь пришла моя очередь ответить ему тем же. И вот я буду вести эту программу, а в гостях у меня будет хорошо вам известный, частый гость нашей радиостанции, к счастью, Евгений Григорьевич Ясин, один из крупнейших, я бы сказал, экономических мыслителей сегодняшней России. Человек с поразительными знаниями, поразительным пониманием того, что происходит в российской мировой экономике. Я буду очень рад здесь послужить ему ассистентом в его разговоре с вами. Это, конечно, будет его разговор в этот второй час, а я буду по мере сил только как-то ему помогать. Ну вот, а первый час пройдет у нас с вами, как обычно, пройдет за разговором в программе «Суть событий». При этом мы воспользуемся с вами системой коротких текстовых сообщений, просторечий называемых СМС, 7-985-970-45-45, 7-985-970-45-45. Система работает, я уже вижу, что идут разнообразные мне сообщения довольно таким бурным потоком. А через некоторое время у нас заработает телефон 363-3659, 363-3659, телефон прямого эфира «Эхо Москвы». Ну и, как обычно, я надеюсь, что большим подспорьем для нас делается сайт «Эхо Москвы» www.echo.msk.ru. С его помощью вы сможете, во-первых, слушать радио, если хотите. Это довольно удобно и довольно эффективно, особенно если вы находитесь далеко от Москвы, не побоюсь этого слова, далеко от России. А во-вторых, с его помощью можно войти с нами в контакт, прислать эти самые сообщения, что я и советую вам делать. Кроме того, была возможность задать вопросы накануне программы, и их в этот раз довольно много пришло на самые разные темы. Разумеется, очень много вопросов, связанных с экономикой, с кризисной ситуацией, с колоссальным спадом производства, который был отмечен, с поразительными статистическими данными, которые выдает российская экономика, и вот их подхватывают разного рода аналитики. В последние дни мы все с огромным интересом читаем в интернете блог господина Илларионова, человека крайне, так сказать, скептически настроенного в отношении деятельности российской власти. Сегодня И Андрей Ларионов вывесил там несколько таблиц, чрезвычайно впечатляющих, надо сказать. И я думаю, что мы подробнее опять-таки поговорим об этом с Евгением Григорьевичем Ясиным в программе, которая начнется в 10 вечера. Но, во всяком случае, вот таблица такая самая, может быть, шумно обсуждавшаяся и такая наотмашь бьющая всякого, кто интересуется реальным состоянием российской экономики сегодня. Такой рейтинг месячных спадов за довольно длинный период. Андрей Ларионов взял период аж с февраля 90-го года по ноябрь. Ну, вот, собственно, по ноябрь 2008-го. Почему с февраля 90-го года? Потому что это, ну, так сказать, формальный момент начала реформ. Вот, давайте так это назовем, момент, когда, так сказать, начались в России какие-то достаточно уже радикальные экономические события. И вот оказалось, что действительно такого спада 6,7% по отношению к предыдущему месяцу российская промышленность никогда не переживала. Действительно, никогда. И сколько бы ни говорили, что да, были вот эти вот ужасные 90-е, эти кошмарные, лихие, безумные, злобные времена, ничего подобного никогда не было. Поразительным образом, вот в этом рейтинге плохих месяцев первенство до сих пор держали не события конца лета 98-го года, как, честно говоря, я думал, и как, я думаю, полагали многие из вас. То есть те времена, которые непосредственно предшествовали или непосредственно следовали за дефолтом 98-го года. Похоже, что самый большой спад происходил в конце 93-го года. Здесь большой привет Руслану Ивановичу Хасбулатову и разным строителям Великой России, вроде товарища Макашова или товарища Рудского, которые тогда славно погуляли как-то по московским улицам, московской политике и, как выясняется, еще и московской экономике. Потому что вот до ноября 2008 года, самым ужасным месяцем последнего десятилетия, был ноябрь, был, прошу прощения, декабрь 93 года. Там было 4,7% спада. Ну, впрочем, сравните, 4,7% тогда за месяц отвалилось от российской промышленности, а 6,7% отвалилось сейчас, по сведениям, которые сообщает нам господин Ларионов. Ну и так далее. Очень много интересного в этих таблицах. Поговорим об этом чуть позже. Но пока мы можем констатировать, собственно, и этим занимался и мой предшественник здесь в эфире Евгений Киселев со своими гостями, мы можем констатировать, что действительно события, которые переживает российская экономика, вполне беспрецедентные. И мы обязаны ждать в этой ситуации каких-то достаточно серьезных политических и социальных последствий этих экономических тенденций. Есть сюжет, который действительно многими обсуждается как такой почти мистический. Действительно, каждый раз, когда что-то такое большое происходит в российской истории в последнее время, вот в новейшее историческое время, первый момент раздаются какие-то голоса со стороны российских кинематографистов. Действительно, очень интересные события происходили в Москве в последние дни на очередном съезде Союза кинематографистов. Там разгорелся сразу большой скандал. Оказалось, что есть два принципиально разных отношения к самому факту этого съезда. Половина участников стали говорить о том, что этот съезд сам по себе незаконен и нелегитимен, другие настаивали на том, что без него обойтись нельзя и что процедура здесь достаточно точно соблюдена. На это ушли все первые заседания съезда. А по существу речь идет о том, что команда, которая на протяжении 10 лет возглавлял Никита Михалков, в общем, доказала свою не только неспособность управлять этим организмом, но и то, что она наносит российскому кинематографу довольно существенный вред. И это было показано в докладе в ревизионной комиссии были продемонстрированы очень значительные финансовые и экономические нарушения, крайние вольности в распоряжении собственностью Союза кинематографистов. Все это было достаточно серьезно подтверждено документами. В результате собравшиеся на этот съезд голосованием приняли решение о том, что в этом смысле деятельность прежнего руководства Союза кинематографистов должна быть признана неудовлетворительной. Ну, в общем, в нормальной ситуации людям, которые возглавляли в последние годы Союз кинематографистов, должны были бы грозить довольно серьезные неприятности. Мы, на самом деле, много чего помним за эти годы. Были абсолютно невероятные и невыносимые там происшествия. Ну, я бы выделил, на мой взгляд, абсолютно отвратительное событие, которое, по-моему, навсегда должно позором остаться на тех людях, которые несут за него ответственность, это изгнание просто на улицу и закрытие знаменитого музея кино. Это была грязная, абсолютно безобразная история, когда люди, которые на протяжении многих лет собирали абсолютно потрясающую коллекцию и вели грандиозную научную работу в области истории российского и мирового кино, в какой-то момент оказались просто без крыши над головой. Их просто погнали на улицу, потому что это помещение кому-то понадобилось, потому что Союз кинематографистов пытался извлекать из этого какую-то дополнительную прибыль. В общем, черт знает что. И замечательный коллектив во главе со знаменитым Наумом Клейманом, знаменитым на весь мир и как-то уважаемым и почитаемым во всем мире, и только здесь, оказавшимся в таком положении, когда он просто отправился вон на улицу, ничего здесь не смог поделать. Я думаю, что одного этого было бы достаточно для того, чтобы на руководстве Союза кинематографистов, который это допустил, более того, который это инициировал, был бы поставлен крест. Но несколько лет они еще просидели. Как видим, и формально только сейчас голосованием Михалков был смещен. Я нисколько не сомневаюсь, что он будет изо всех сил бороться. И вполне вероятно, что в какой-то момент взгромоздится на этот стул обратно. Понятно, что для него это важно. Он выбрал, надо сказать, довольно смехотворную тактику защиты, утверждая, что да, вот он, бедная, несчастная маленькая птичка, он, значит, ошибался в каких-то кадровых назначениях, злые, нехорошие люди, значит, вот его так подвели, и вот он, конечно, чрезвычайно этим огорчен, но вообще-то он объяснял это особенно разного рода приехавшим из глубокой российской провинции участникам этих съездовских заседаний, что он вот не имеет, так сказать, коммерческого опыта, и что он человек такой далекий от всяких финансовых материй. Ну, вы можете себе вообразить, да, где Михалков и где финансовые материи. Как-то ничего более далекого одного от другого представить себе невозможно. И он вот такой далекий от этих финансовых материй, и вот он как-то совсем не мог в этом разобраться, и поэтому вот нехорошие люди, воспользовавшись, так сказать, его неосторожностью и доверчивостью, поступили таким образом. Кроме того, понятно, что господин Михалков задействовал здесь все свои связи и все свои контакты и возможности и весь свой круг общения. И не больше, не меньше, как умудрился вовлечь во всю эту историю премьер-министра России Владимира Путина. Некоторое время тому назад мы с изумлением обнаружили сообщение, которое так как-то проскользнуло, в общем, не имея особенно большого резонанса, но, тем не менее, оно прошло, что создается некий специальный орган, Совет по развитию российского кино, который возглавит лично Владимир Путин, и вот этот Совет по развитию отечественной кинематографии займется ключевыми разными проблемами, и производством, и прокатом, и развитием кинематографического наследия, и проблемами всяких дотаций и так далее. Что это означает? Это означает, что прошел очень типичный случай, который чрезвычайно часто в последнее время происходит в самых разных отраслях российского хозяйства. Люди, которые так или иначе пытаются контролировать ту или иную собственность или ту или иную, те или иные финансовые потоки, или, в общем, так или иначе зарабатывать на, так сказать, своей власти, на своих стульях, они в какой-то момент, почувствовав, что положение их не столь надежно, обращаются к главным верховным начальникам. приходят, говорят, помогите, разрулите, вот у нас конфликт, на нас нападают, мы обороняемся, вот как-нибудь, давайте, встаньте между нами и так далее. И каждый раз происходит одно и то же. Те, к кому обращаются за помощью, за этим самым арбитражем, а кому еще обращаться за арбитражем? С судом как-то крайне плохо в стране, в общем, он дискредитирован, судебная система более-менее разрушена. Вот арбитры вот такие, так сказать, неформальные. Так вот, те, к кому обращаются за арбитражем, просто берут себе. И так произошло и теперь. Вот Михалков обратился, не знаю уж, непосредственно к Владимиру Владимировичу Путину или каким-то людям возле него. Попросил его защитить, попросил вмешаться. А ему сказали, ну хорошо, значит, будет наше. Значит, мы сами этим поуправляем, раз вы там между собой разобраться не можете. Ну и вот что получилось. Понятно, что появление на арене вот этого третьего игрока, есть партия Михалкова, есть партия тех, кто против, а есть, значит, или будет теперь вот этот самый Совет по развитию российского кино со своими полномочиями, со своими возможностями, понятно, абсолютно безграничными, раз во главе его Путин. Во всяком случае, пока. Понятно, что это абсолютно ломает эту игру, и вот в этой борьбе центр силы перемещается именно сюда. Но только он уходит от Михалкова в этой ситуации. Это происходило довольно часто в самых разных отраслях. Вот теперь это произошло и в кино тоже. Ну, посмотрим, с интересом понаблюдаем за тем, как это будет дальше. Из событий недели, конечно, я отметил бы все, что связано. Тоже это приобретает довольно такой знаковый, какой-то почти театральный характер. Все, что связано с автомобилями. История с Дальним Востоком, я имею в виду. Ну, конечно, решение, которое было озвучено в последнее время, оно звучит довольно смехотворно. Вы помните, о чем идет речь. Предлагается за бесплатно возить плохие, дешевые российские автомобили на Дальний Восток, для того, чтобы жители дальневосточных регионов так не страдали от того, что для них оказываются недоступны привычные для них подержанные японские и корейские праворульные автомобили. Надо сказать, что ну, это очень наивная декларация. Понятно, что никто в реальности не рассчитывает, что это действительно будет бесплатно. Это пропаганда, и не более того. Но просто нам с вами надо бы произнести вслух некоторые важные здесь слова. Например, напомнить о том, что в экономике, особенно вот на таком государственном уровне, просто принципиально не бывает ничего бесплатного. Вот всякая фраза о том, что это будет бесплатно, или это будет дешево, или это будет на льготных условиях, просто означает, что за это заплатит кто-то другой. Ну вот представьте себе, что сейчас выйдет постановление о том, что железная дорога должна возить эти автомобили из Тольятти в Владивосток, ну или совсем бесплатно, или как-то очень дешево. К чему это приведет? Это приведет к тому, что железная дорога возьмет эти деньги, например, с вас. С пассажирских билетов или с тарифов на перевозку разного рода других грузов. Ну, кто-то же должен компенсировать эти расходы. Они же не могут повиснуть в воздухе. Бесплатно-то действительно не бывает. Откуда возьмутся эти деньги? Кроме того, это может иметь довольно тяжелые последствия для экономики в целом, потому что это еще один шаг к появлению как бы двух систем расчетов. Люди постарше помнят, как вся советская экономика была построена по существу на двух валютах. На наличных и безналичных деньгах. На том, что было как-то два сорта рублей. Хорошие и плохие. Сильные и слабые. И это продолжалось, надо сказать, довольно долго. И понятно, что возникла целая огромная индустрия по обмену одних в другие. По превращению наличных в безналичные, безналичных в наличные. По тому или иному курсу, на тех или иных условиях. Это была услуга, которая чего-то стоила. И это было колоссальное поле для разнообразных злоупотреблений, для всякой коррупции и так далее. То же самое появляется сейчас. Вот, например, появляется в такой важнейшей для экономики отрасли, как железнодорожные перевозки, появляется два вида тарифов. Просто тарифы и особенные тарифы для того, на что Путин пальцем показал. Это приведет к тому, что вся энергия разного рода государственных деятелей, разного рода региональных руководителей и, между прочим, деятелей бизнеса, которые являются вместе с теми, кто берут взятки, вместе с ними, и они являются участниками коррупционного процесса. Потому что для того, чтобы состоялась коррупция, для того, чтобы состоялся акт взяточничества, необходимо двое. Тот, кто берет взятку, и тот, кто дает взятку. Так вот, и те, кто дают взятки, тоже очень возбудятся по этому поводу, несомненно, потому что появится возможность попасть в другой списочек. Присоединиться вот к этим особенным перевозкам, на которые Путин пальцем показал. Ну, понятно, что показывание пальцем, оно уже может происходить в разных формах. И совсем не обязательно, чтобы в этом участвовал, например, лично Путин. Есть много всяких, и появится, я думаю, все больше и больше всяких возможностей, всяких лазеек получить вот такую вот льготу. Начнется перепродажа этих льгот, появится рынок этих льгот. Я нисколько не сомневаюсь, что он существует уже, но просто теперь он приобретает совсем другой масштаб после всей этой автомобильной истории, которая, не дай бог, будет реализована. Я очень надеюсь, что это все кончится просто словами. Что как-то поговорили и забыли. Может быть, все-таки хватит осторожности и разумности тем, кто вписал, так сказать, эти слова в уста верховного государственного руководителя, вложил, точнее, и вписал в его бумаги. Может быть, они как-то будут так любезны, что они забудут об этом и не доведут этого до реализации. Будем надеяться. Но тоже поговорим об этом во второй части нашего сегодняшнего вечера. В программе, в которой будет принимать участие Евгений Григорьевич Ясин. Напомню, что с 10 часов эта программа начнется. Я говорю это все, перелистывая большой список вопросов, который пришел мне по интернету. Есть вот довольно много вопросов на все эти автомобильные темы. Есть вопросы об истории с кинематографом и с Союзом кинематографистов. Есть много вопросов, собственно, связанных с кризисом. И есть много вопросов, так или иначе, посвященных тому, почему, собственно, мы должны ждать, что все это перерастет, вся эта экономика уйдет в какую-то политику. Все это перерастет в какие-то социальные обстоятельства и так далее. Я думаю, мы должны отдавать с вами отчет, что... Вот об этом, кстати, тоже шла речь в программе у Евгения Киселева. Только что один из его гостей говорил об этом. И я тоже, пожалуй, скажу о том, что действительно был заключен некий молчаливый пакт между населением России, ну, во всяком случае, теми, кто хоть в какой-то мере осознает свое собственное существование, кто хоть как-то вообще задумывается над тем, почему и зачем он живет на свете, и теми, кто Россией управляет. Надо сказать, что вот эти молчаливые пакты, кстати, не всегда молчаливые, а иногда и прямо... прописанные в каких-то документах или проговоренные вслух с высоких трибун, это не такая уж редкая вещь. Пакт о том, как население договаривается с тем, кто им управляет, общество договаривается с государством, скажем так, например, о некоем взаимовыгодном обмене, об обмене ценностями. Вот после событий сентября 1991 года в Соединенных Штатах американское правительство попыталось предложить американскому населению обмен демократических свобод на безопасность. В какой-то момент это не сложилось. Эта история развалилась. А российское правительство молчаливо предложило, и российское общество молчаливо согласилось с тем, что оно меняет свое достоинство, политическое достоинство, гражданское достоинство на хлеб. На некоторое экономическое процветание, на часть нефтяных денег, которые проливаются на страну. На этом месте давайте я остановлюсь на новости и ровно с этой запятой начну вторую часть программы «Суть событий» ровно через 3 минуты. Вот с темой о том, как общество и государство договорились в России и что из этого получилось. Это была программа «Суть событий», ее первая половина. Не удаляйтесь, пожалуйста, от радиоприемников.